эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части программы «Автономное плавание российских театров» глазами заместителя председателя Союза театральных деятелей Геннадия Смирнова. Сегодня мы поговорим с заместителем председателя Союза театральных деятелей Геннадием Смирновым обо всяких организационных проблемах, которые в последнее время в связи с чередой скандалов в московских театрах, увольнение Сергея Арцебашева и Сергея Галибина из театров имени Маяковского и Станиславского, отставка Юрия Любимова, бесконечное переназначение директоров. Все эти проблемы очень беспокоят театральное сообщество. В первую очередь, конечно, система трудовых отношений, 94-й федеральный закон о тендерах и переход театра в автономию. Так что обратимся за помощью к профессионалу.
Значит, Геннадий Александрович, было совещание, которое как-то связано с трудовым законодательством и с какими-то новшествами. Было ли это совещание каким-то образом спровоцировано всеми теми конфликтами в театрах, которые мы имели в течение предыдущего сезона?
Я хочу сказать, что это не конфликтами в театре было спровоцировано, а общей ситуацией. Общая ситуация такова, что система трудовых отношений, которая сегодня сложилась в театре, она уже сегодня никого не устраивает. Но вот я специально скачал документ постановления Совета Министров СССР от 1 марта 1986 года.
Четверть века назад, в общем.
Называлось это постановление о порядке формирования творческих составов театров, концертных организаций и художественных коллективов. И цель этого постановления была установить в театрах новый порядок формирования творческих составов, который был бы основан на конкурсном подборе кадров и на регулярном, один раз в 5 лет, переизбрании. То есть то, что сегодня существует, скажем, в образовательных учреждениях.
Что-то вроде переаттестации, условно.
Так вот, в этом постановлении есть упоминание о постановлении Совета Министров СССР от 30 декабря 1959 года, которая тоже называлась «О введении конкурсного порядка подбора творческих работников в театрах и художественных коллективах». То есть это вечная тема на самом деле. Помните, в водевиле «Дочь русского актера», да, когда актер начинает все: «О, неблагодарное отечество, что со мной сделал? Я хотел служить вечно, и вот отставка». По сути, актер хотел бы закончить свою жизнь на сцене, на подмостках. С одной стороны, он видит в этом свою миссию, свое предназначение. Но с другой стороны, переходя на бытовую почву, я вам скажу, сегодня увольнение актера из театра означает не только потерю им социального статуса, но и серьезную потерю его материального достатка просто. Я когда был в Америке, мне говорили, что порядка 70% членов профсоюза актеров работают таксистами, официантами, и ничего страшного они в этом не видят. Но в Америке в этом не видят ничего страшного, что сегодня я работаю, а завтра меня востребуют, я пойду снимусь в фильме в каком-то и так далее. Он продолжает быть членом профсоюза актерского. У нас потеря социального статуса воспринимается как трагедия. Но, тем не менее, проблема эта есть. Ну, вам это не надо объяснять, что существует эталонная труппа.
Распределяется по пьесе «Горе от ума» Грибоедова. Да. Если есть все актеры на все роли, значит, отлично.
Как человек, близкий к математике, я вам скажу, что 2/3 труппы должно быть мужчины, 1/3 – женщины. Это для того, чтобы большую часть мирового репертуара можно было принять к постановке в этом. 50% труппы должно быть моложе 30 лет. Молодой актер, загримировав себя и наклеив бороду, и надев толщинки под костюм, всегда может сыграть старика. Поэтому процесс старения труппы – это объективный совершенно процесс. Через какое-то время актеры определенного возраста окажутся невостребованными в труппе, в репертуаре. Для этого, кстати, государство предпринимало всегда ряд шагов, связанных с досрочным высвобождением работников и назначением пенсии до достижения пенсионного возраста. Вы знаете, что балетные артисты уходят после 15-20 лет работы и имеют право на пенсию по выслуге лет. Такое же право имеют музыканты, духовики, такое же право имеют актеры-кукольники и, по-моему, с 88-го, что ли, года, и артисты драматических театров, там мужчины с 55, женщины с 50. Если бы пенсия была хотя бы приближена к прожиточному минимуму и чуть-чуть там превосходила его, то это было бы нормально. Но сваливать все на государство я бы не стал. 1987 году было принято постановление ЦК КПСС, Совет министров и ВЦСПС. Оно называлось «Совершенствование деятельности творческих союзов». Там была одна норма, которая позволяла помочь тем, ну, ветеранам сцены, которые уходят на пенсию. Все театры 1% от сборов перечисляли творческим союзам. Эти деньги были абсолютно целевые, они не расходовались ни на что, ни на зарплату центрального аппарата, ни на покупку автомобиля, ничего. Они выплачивались в виде доплаты к пенсиям.
То есть, грубо говоря, такая отдельная строка в бюджете, ну, допустим, Союза театральных деятелей или творчества.
Да, я тогда работал директором театра. Я говорил, ты уходишь на пенсию актеру, да, у тебя оклад сегодня там в театре 130 рублей. Тебе назначают пенсию 80 рублей, и еще 50 рублей тебе мы будем доплачивать. То есть ты уходишь.
По тем временам это королевская ситуация.
Так совершенно верно. И вот этого 1% фактически хватало на то, чтобы все члены творческих союзов, не только актеры, режиссеры и так далее, уходя на пенсию, в материальном плане хотя бы ничего не теряли. Сегодня, к сожалению, переход на пенсию означает переход на крайне нищенскую жизнь. Это серьезное препятствие.
Кстати, а вот сейчас это не действует, вот эта необходимость перечисления процентов?
Нет. С развалом Советского Союза это все прекратилось. Последний театр, который делал такие перечисления, был МХАТ имени Горького. Татьяна Васильевна Доронина перечисляла до последнего. Ну и она уже сейчас не перечисляет. Но мне кажется, что вот руководители театров, учредители театров, то есть руководители органов культуры, они все-таки рассчитывают на то, что государство примет некий закон, который они все будут исполнять, и всех артистов можно будет уволить. Не будет такого закона. Государство издаст какие-то акты, позволяющие театру применять этот механизм. А применять этот механизм все равно будет конкретный театр. Не избежать этого, но другого выхода нет.
А речь все-таки идет о какой-нибудь контрактной системе или о чем?
Когда говорят о контрактной системе, то подавляющее большинство предполагает срочный трудовой договор. Ерунда. Срочный трудовой договор – это один из элементов системы трудовых отношений, которая должна действовать в театре. Я считаю, что лучше, чем подбор творческого персонала по конкурсу, раз в 5 лет его переизбрание, лучше ничего мы не придумаем. Разрабатывая положение о проведении этих конкурсов, можно предусмотреть такие вещи, которые избавляли бы некоторых работников от прохождения этого конкурса. Ну, например, те, кто заключили с театром срочный трудовой договор, не проходят переизбрание, не участвуют ни в каких конкурсах. Это первое. Второе. Конечно, есть выдающиеся деятели театра, их тоже можно освободить от прохождения переизбрания до достижения ими пенсионного возраста. Но когда ты уже достиг пенсионного возраста, ну, будь любезен, также проходи, так как это было в театре императорском, обязан был подать прошение об отставке, а уже дирекция императорских театров решала, продлить с ним договор или не продлить. Но артист императорского театра, выходя на пенсию, получал такое денежное содержание. Я просто проводил такое исследование, я брал цены конца века, 19-го, и пенсии артистов императорских театров. Я просто брал, сколько он сапог мог купить, сколько он мог картошки купить. Даже икру черную я не брал, потому что это сегодня мне не показательно. Но сколько он мог купить костюмов и так далее. И вот я сегодня брал сегодняшние цены, переводил их в пенсию. Получалось, что артист малого театра, выходя на пенсию, должен получать сегодня пенсию 60-70 тысяч рублей.
Нормально, он столько и должен получать.
Но мы-то знаем, какая пенсия. Недавно мы это прошли с Татьяной Ивановной Шмыгой, когда Татьяна Ивановна была лишена возможности дальше участвовать в спектаклях, ее зарплата стала 28 тысяч рублей. Это королева жанра.
Так, и вот это совещание, которое было, оно именно с этим было связано. И слышат ли голос Союза театральных деятелей, экономистов театральных, нынешние чиновники или опять 25?
Во-первых, слышат, конечно, потому что все уже понимают, что гиря до полу дошла. Государство время от времени какие-то постановления принимает. Думаю, что сейчас что-то будет принято, тем более, что есть поручение президента Российской Федерации по итогам его встречи с деятелями театра 25 сентября. Кроме того, есть поручение председателя правительства Российской Федерации Владимира Владимировича Путина по итогам его встречи в апреле в городе Пензе с театральными деятелями. Вот здесь есть запись. Ведомством, которое ответственно за это, прошу с участием Союза театральных деятелей Российской Федерации проработать вопросы совершенствования трудового законодательства Российской Федерации в части уточнения уточнение полномочий руководителей театров и структуры управления театральными коллективами, а также возможности введения контрактной системы для творческих работников театров. Ну, опять тут присутствует эта контрактная система, хотя речь-то идет о совершенствовании трудового законодательства в части регулирования труда творческих работников. Я думаю, что это вполне возможно, вплоть до внесения изменений в трудовой кодекс. Это не священная корова и не священное писание. Почему это возможно? Вот я вам скажу. Сегодня существуют особенности регулирования трудовых отношений в образовательных учреждениях. Это в трудовом кодексе прям отдельная статья. Существует статья, раздел в религиозных организациях. Есть статья об особенностях регулирования трудовых отношений спортсменов и их тренеров. Но если есть особенности регулирования в этих сферах, неужели государство не понимает, я убежден, что понимает, что есть своя специфика и в творческой сфере, в сфере творческого труда. Но для этого нужна политическая воля. Теперь вот что касается единоначалия и разделения сфер ведения в театре.
Речь идет о том, что, допустим, директор театра не может быть одновременно художественным руководителем театра, а его жена, брат, сват, что-то еще в этом духе, заместителем директора. Правильно вы об этом?
Союз театральных деятелей в отношении этой проблемы имеет абсолютно четкую позицию. Если есть человек, который готов и может в себе соединить и административные, и творческие функции, пусть он управляет театром, но чаще всего все-таки мы считаем, что эти функции, творческие и административные, нужно разделять. За примерами можно далеко ходить, можно близко. Вот Московский художественный театр управлялся в свое время Станиславским и Немировичем Данченко. Была сцена и была контора. И все знали, что вот есть сцена, вот есть контора. И все знали, за что отвечает Станиславский, за что отвечает Немирович Данченко. В Малом театре долгое время Юрий Мифович Соломин и Виктор Иванович Коршунов разделяли эти две сферы, и театр прекрасно существовал и работал, и продолжает работать. Это было в театре на Таганке, когда был Юрий Петрович Любимов и был Дупак Николай Лукьянович. Я вам скажу, что когда Товстоногов был главным режиссером, все знают Товстоногова, но никто не знает Геннадия Ивановича Суханова. Но Геннадий Иванович Суханов фактически был равен Товстоногову.
Товстоноговым в своей области.
Совершенно верно, потому что он держал театр и не позволял Георгию Александровичу думать о том, убирается ли снег с крыши или вывозится ли мусор. А сегодня в субъектах федерации там как раз обратная ситуация, когда директора, административные руководители для того, чтобы оставаться единоначальниками, переименовывают свои должности в художественных руководителей.
И этот вопрос тоже вынесен на повестку дня?
Да, эти две проблемы, они находятся в одном пункте, и их нужно будет решать. Министерство, как я понимаю, готово предлагать какие-то решения, но оно хочет, чтобы это решение вырабатывалось не в недрах министерства, а чтобы само театральное сообщество предложило все-таки какие-то свои варианты решения этих проблем. Вроде бы мы договорились о том, что, может быть, стоит начать с проведения эксперимента в ряде театров по внедрению вот этой новой формы регулирования трудовых отношений в театрах. И, так я понимаю, что и Большой театр готов взяться за, и Александринский театр. Может быть, действительно, стоит начать с эксперимента, хотя, если говорить обо мне лично, я не вижу здесь предмета для экспериментальной проверки. Тут настолько это все очевидно, что ничего тут экспериментально проверять особо и не надо.
Первое, что я поняла, что этот эксперимент будет касаться все-таки сильных. Но вот что мне интересно. Ведь Союз театральных деятелей вот пенсионерам помогал. То есть вы все-таки добавляете какие-то денежки к той пенсии, которую получают наши ветераны сцены. Это же до сих пор так, верно?
Да. У нас есть система дополнительного негосударственного пенсионного обеспечения, но она сегодня уже малоэффективна, и я сейчас объясню почему. Дело в том, что сама система была построена таким образом, что Союз привлекал средства для формирования вот этого пенсионного фонда, используя налоговые льготы, которые предоставлялись благотворительным организациям. Мы создали благотворительный фонд «Бенефис». Он собирал эти деньги, направлял их в негосударственный пенсионный фонд. Негосударственный пенсионный фонд размещал эти деньги в финансовые инструменты, которые приносили дивиденды. И вот эти дивиденды выплачивались в виде дополнительной пенсии членам Союза. Пенсия составляла в 1997 году, когда началась эта программа, 300 рублей. 300 рублей по тем временам это было $50. $50, а пенсия государственная была 70. Пенсия была серьезной доплатой, это не государственная. Затем случился дефолт, доллар резко вырос. Инструменты-то у нас рублевые, они долларовые были. Значит, естественно, они все просели очень сильно. Пенсия осталась в том же объеме, но реально она стала составлять уже гораздо меньшую сумму. Но это еще было не все. В 2001 году, когда государство опять-таки приняли 25-ю главу налогового кодекса, налог на прибыль она называется, и отменили все налоговые льготы в отношении инвалидов, благотворительных организаций и так далее, и так далее, да? И сказали, мы отменяем налоговые льготы, но из бюджета будем помогать тем, кому считаем нужным. То вся эта программа, она фактически лопнула, потому что мы не могли дальше привлекать никакие средства. А рублевые активы, они как приносили вот этот доход, позволяющий выплачивать 300 рублей, так больше они ничего не приносят. Поэтому сегодня это уже такая не очень эффективная, но благодаря вот такой настойчивости Александра Александровича Калягина, как председателя, и близости его все-таки к людям, которые принимают решения в нашем государстве, нам удалось добиться, что сегодня все творческие союзы получают из федерального бюджета довольно значительные средства на оказание помощи материальной членам творческих союзов, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Порядка 450-500 человек получают материальную помощь, довольно значительную, которую тратят на медицинские препараты, на операцию. Кто-то, у кого-то пожар случился, сгорело имущество. Мы этим людям помогаем нормально. С будущего года мы добились того, опять-таки это благодаря Александру Александровичу, после его встречи с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, что с будущего года народные артисты Российской Федерации, которые вышли на пенсию, порядка 10 тысяч рублей в месяц каждый будет дополнительно получать к пенсии.
Теперь еще одна тема. Про эти автономные учреждения. Уже я, кажется, половину своей жизни тоже про них слышу. Было решено, что вот все, какая-то часть театров, которая захочет добровольно, непринудительно, переходит вот в эту самую автономную область. Но при этом я все время слышу, что в театрах паника. Что бы ни объясняли, никто ничего не понимает. Примерно это формулируется, вот как Рахиль Гаус на сборе труппы. Каждый год нам говорят, кормите себя сами. Ну и, естественно, хотелось бы понять снова, что это все-таки такое? Перешел ли в эту автономию какой-нибудь действительно уже театр? Есть ли какие-то результаты? Правильно ли люди боятся? Вот если бы вы были, как прежде, директором театра, что бы вы лично делали с театром?
Когда вышел закон об автономных учреждениях, в той редакции, которой мы добивались, в нормальной совершенно редакции, я везде как раз и говорил, вот если бы я был директором театра, я, не раздумывая ни секунды, перешел бы в автономное учреждение. Почему? Правовой статус автономного учреждения давал гораздо больше свободы руководителю. Потому что для труппы это не имеет никакого значения. Бюджетное учреждение, автономное учреждение, акционерное, им все равно на самом деле. Ну какая ему разница, он на сцену выходит, он играет спектакль, роль, ему это все равно в какой-то организационно-правовой форме существуешь. Во-первых, можно было держать деньги не в казначействе, а в любом банке. А это, естественно, более оперативное решение финансовых вопросов. Потому что казначейство каждый раз проверяет твою платежку, нужно ему там приложить массу документов, оправдывающих этот платеж, ну и так далее. В автономном учреждении ничего этого не было. Второе. Автономные учреждения не подпадали под действие 94-го закона, то есть закона о госзакупках, да, вот когда нужно было проводить конкурсы эти дурацкие.
Вот это, собственно, то, из-за чего так страшно кипятился Юрий Петрович Любимов примерно в декабре месяце, когда он обзывал всех чиновников дурными словами, кричал, что он отказывается подписывать каждый день по 10 бумажек, чтобы купить не красный карандаш, а зеленый или что-то в этом роде.
Именно вот переход в автономное учреждение избавлял от этой карусели дурацкой. Но государство все равно нас переиграло. Это мне еще раз я убеждаю, что играть с нашим государством невозможно, потому что оно правила игры меняет под себя в любой момент.
Как будто неповоротливое.
Да. Когда мы только обсуждали вопросы, связанные с реализацией закона об автономных учреждениях, мы неоднократно задавали вопросы Минэкономразвития, Министерству финансов. Скажите, вы сейчас готовите закон 83 ФЗ. Это о совершенствовании правового положения государственных и муниципальных учреждений. Знаете, 83 ФЗ закон. Вы не предполагаете там лишать возможности автономные учреждения держать средства в любом кредитном учреждении, а не только в казначействе? Он говорит, нет, ни в коем случае. Вы не предполагаете распространить действие 94-го ФЗ, закона о госзакупках, на автономные учреждения? Нет, ни в коем случае. И вот все, чего мы боялись, 83-й ФЗ, а затем вот новая редакция закона о госзакупках, все это то же самое сделало. Сегодня никакой разницы между бюджетным учреждением и автономным нету. Причем, если бы это были бы в сторону освобождения бюджетных учреждений, это было бы нормально. Наоборот, закрепостили автономные учреждения. И сегодня уже переходить в автономное учреждение из бюджетного смысла никакого нет.
Они это делают, извините, по недомыслию? Или тут есть, я вот как раз хотела сказать, что мне очень часто кажется, что государство что-то делает по недомыслию, а потом, если покопать, то выяснится, что все отлично понимают.
Дело в том, что когда пишется закон о госзакупках, закон 83 ФЗ, закон об автономных учреждениях, он же пишется для всей бюджетной сферы. А вся бюджетная сфера – это медицина, образование, оборона и где-то там культура, где-то там культура. И когда мы говорим, ребята, вы когда законы принимаете, вы должны учитывать специфику. Они говорят, ну мы не можем принимать законы, о каждой бане мы будем принимать законы и так далее. А мы говорим, ну хорошо, вы нас не видите в микроскоп, да, но вы принимая свои законы, понимаете, что вы разрушаете театр, разрушаете концертные организации, разрушаете музеи. А это все при всей их невидимости в вашей бюджетной сфере и составляет фундамент любого государства. Ну что, вы будете предъявлять миру нефтяные вышки? Вы все равно предъявляете миру то, что называется культурой.
То есть, иными словами, ВОЗ опять там же, где он и был. Потому что вот то, что я понимаю хорошо, и то, что я помню хорошо, это ровно, и говорили это мне, по-моему, 15 лет тому назад.
И это происходит исключительно из-за пренебрежения, вот что государство пренебрегает спецификой нашей сферы.
Геннадий Александрович, есть ли что-то, чего я не спросил, но что с вашей точки зрения важно или просто нужно рассказать?
Я нигде, кроме как в театре, никогда не работал. Я начинал артистом, работал заместителем директора там короткое время, потом был долгое время директором театра, потом в Министерстве культуры в управлении театров. Тогда театр был в сфере идеологии. Хотя и тогда тоже все было, и фигу в кармане держали, и ставили спектакли на потребу, то, что называется. Но ночью можно было разбудить главного режиссера театра и сказать, какая твоя художественная программа. И он бы вам ее точно рассказал. Если у театра нет художественной программы, то есть две опасности. Театр неизбежно сдвинется в сферу услуг. А как только мы сдвигаемся в сферу услуг, то все, действуют законы рынка. Мы не можем идти к государству и говорить, давай нам помогай. Они скажут, почему мы должны им помогать? Слишком женатый таксист? Или на афише пишут, Антон Павлович Чехов, «Чайка» посвящается Ксюше Собчак.
Где это?
Что где? Мильграм поставил в Перми спектакль «Чайка». Посвящается Ксюше Собчак. Ну, что, хороший пиар-ход такой. Но это ты уже тогда понимаешь, что ты уже в рынке. Государство финансирует театр, финансирует выполнение им определенных культурно-просветительных и социальных функций, а не удовлетворение потребностей населения в сценическом искусстве. Это тогда Петра.
Или удовлетворение потребностей творца в самовыражении, исключительном, который не нужен ни одному зрителю, или нет?
Это единственный способ дать возможность художнику самовыразиться, это дать ему свободу. Но Соединенные Штаты Америки – это страна, где свобода творчества – это абсолютная величина, и никто на нее не посягает никогда. И когда в Конгрессе Соединенных Штатов обсуждался вопрос о финансировании Национального фонда поддержки искусств, так вот один из конгрессменов сказал, я выступаю против выделения средств этому Национальному фонду, потому что он никак не влияет на содержание творчества. Чем я обосновываю свою позицию, говорил этот конгрессмен. Нудисты и богохульники могут ставить все, что им заблагорассудится. Но вопрос состоит в том, чтобы не делать это за мои деньги. Театр финансируется из моих денег. И из этих налогов отдали вот этому оркестру, вот этому театру, вот этой библиотеке, вот этому музею. И дальше я уже начинаю чесать себе репу и говорить, ребят, а почему из моих налогов я даю, а вы там матом ругаетесь, а мне это не нравится. Делайте за свои деньги. И вот если театральное сообщество не поймет, что уже пришло время, когда станут спрашивать, вы получаете мои деньги, а что вы за них делаете, начнут спрашивать. Если театральное сообщество этого не поймет и само не выработает каких-то определенных для себя ограничений, то государство само это придумает. Оно уже придумало в виде государственного задания. И государственное задание уже теперь выдается каждому бюджетному учреждению вместе с деньгами. Это хорошо, что мы опять-таки встали на такую позицию, что нельзя в это государственное задание вводить никаких качественных показателей. Но это не значит, что вообще не нужно думать о содержании, да, искусства. В свое время Александр Александрович Блок написал эту статью, он ее назвал «Три вопроса». И он там говорил, ну, о том, какие вопросы должен был бы художник себе задать, прежде чем публиковать свое произведение. Первое, что, как, но самый главный вопрос, он говорит, зачем? Если кто-то дает тебе деньги на то, чтобы ты занимался искусством, будь готов к тому, что рано или поздно тебя спросят, зачем ты это делаешь?
Завершая разговор с Геннадием Смирновым, я добавлю, что в начале октября состоится съезд Союза театральных деятелей, на котором, конечно, все эти вопросы будут обсуждаться. И, судя по всему, кандидатура Александра Калягина, вот уже 15 лет возглавляющего Союз, будет выдвинута на новый срок. На волнах радио «Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Дмитрий Налитов. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом передачи можно познакомиться на сайте свободанews.ру. Говорит.